ArtLunch.
12 часов 11 минут в Петербурге. Сегодня в ArtLunch я, Николай Нелюбин, и вместе со мной Михаил Барзыкин. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Группа «Телевизор», легенда русского рока. Кто это не признал, тот не прав. Группе этой в этом году исполняется 25 лет, с чем вас и поздравляем.
Спасибо большое.
25 числа у вас будет концерт, если я не ошибаюсь, посвященный, собственно, вот этому знаменательному событию. Ну, давайте напомним, где и что произойдет на этом концерте.
25 апреля в ДК Ленсовета в 7 часов вечера будет концерт, посвященный 25-летию группы и выходу нового альбома группы «Дежавю». В концерте примут участие участники группы «Телевизор» различных лет, которые сейчас, некоторые из них сейчас с нами не играют. Ну и возможные гости, есть какие-то предварительные уже договоренности, какие-то неожиданные выступления. Ну, а в общем, большой такой юбилейный концерт и презентация пластинки.
Записывать как-то потом, может быть, издавать видео, звук не планируете?
Планируем, да. Должно сниматься видеогруппой, там 5 камер, и звук будем записывать. А что из этого получится, конечно, трудно сказать, но надеемся на то, что потом все это выйдет как некий памятный фильм.
Ну, я скажу нашим слушателям, что Михаил Барзыкин у нас не только как художник, но и как, вот мы условились, человек с активной гражданской позицией здесь сегодня, поэтому будем говорить не только о музыке. И, наверное, об этом мы поговорим прямо сейчас. Что будет с Россией, на ваш взгляд, лет так через 25? Вот если оглянуться на 25 лет назад и попытаться посмотреть на 25 лет вперед, как вы видите это будущее?
Ну, я всегда никогда не относил себя к пророкам. А, в общем, по-моему, сценариев много, но 2 из них, по крайней мере, я могу представить себе. Один – это, вот, наверное, сползание в тоталитарный режим, который сейчас очень четко наметилось. И остановить его может только развитие там, вот, международной экономики и каких-то новых социальных явлений, которые сейчас вот бушуют.
Которые некоторые называют левым поворотом.
Да, да, да. То есть... Ну, то есть мы можем замкнуться, попытаться продержаться. Ну, 25 лет многовато, но в любом случае это такой, наверное, нежелательный путь для страны, если все это превращается в хаос. Если власть поймет, что ситуация такова, как она есть, и что другого выхода, как проводить какие-то срочные социальные реформы и избавляться от людей с этим тоталитарным мышлением, не существует, иначе можно, собственно, закончить как Чаушеску. То есть тогда есть вариант некой плавного перетекания в некий социал-демократический вариант. Ну, мне бы, например, вот этот вариант показался бы наиболее бескровным и перспективным.
Ну, с другой стороны, Михаил, смотрите, все меньше людей появляется на тех же маршах несогласных, на которых вас можно видеть как постоянного участника. И, в общем-то, есть некая тенденция. Люди все больше возмущаются, но как-то стараются это делать в тишине, дома, и никто не понимает, что ему, лично ему нужно предпринять, чтобы ситуацию исправить. Почему так происходит?
Ну, во-первых, страшно, потому что в последние 1.5 года идет запугивание, и не просто запугивание, а людям ломают ребра, пенсионерам вышибают зубы, и все это в прессе муссируется, и каждый, кто собирается на марш, 300 раз подумает, зачем ему гробить свое здоровье и погибать под дубинками ОМОНа.
А как же общая апатия? Не в этом ли дело?
Это тоже есть, это сопутствующий процесс. Одно усугубляет другое, угрозы усугубляют апатию. Тут вот это надо понять, потому что все-таки наше общество, общество ведомых в основном, к сожалению. Вот это гражданское самосознание еще не проснулось, которое бушевало тогда в 89-м, там, 88-м году. То есть некое такое оцепенение, то есть, ну... мазохизм такой. Ну, сделать еще больнее. Ну, вот, ну, нет, пока терпит.
Это же путь в никуда, Михаил. То есть как можно думать о светлом будущем, если вот сейчас происходит такое?
Ну, дело в том, что вот такая ситуация, вот такой стагнации ментальной, она предшествовала любым революционным изменениям. Это исторический вот факт, на мой взгляд. И, в принципе, вот особенно для российского народа, вот это состояние вот этой вялой покорности и готовность какое-то время потерпеть, оно очень характерно. И, учитывая еще последние средства обработки мозга, вот информационные все эти потоки, все это действует достаточно эффективно, но как сказал Линкольн, нельзя весь народ обманывать все время.
Ага, тогда посмотрим в 2012 год, чтобы недалеко так бегать. Как вам кажется, в 2012 году Владимир Путин вернется в кресло президента Российской Федерации?
Мне кажется, до 2012 года произойдет так много экономических и социально-политических изменений на Земле вообще, что навряд ли.
Слушайте, а Россия в этом процессе, она разве участвует на равных? Есть ощущение, что мы все-таки находимся как-то в стороне, и вряд ли о процессах, которые происходят вокруг, можно говорить применительно к России. Или я ошибаюсь?
Конечно, мы как всегда, вернее, не как всегда, но, в общем, к сожалению, являемся некой провинцией духа, и провинцией права, и провинцией экономической. Но, тем не менее, связи уже какие-то налажены, то есть жить друг без друга мы не можем. Вот эти вот потоки сырья, они нас так или иначе объединяют. Вот не будет денег у режима, и режиму придется потесниться, придется сменить свою политику и убрать наиболее одиозных руководителей, которые будут ассоциироваться с этой вот политикой, которая привела к нищете.
В этой связи задаю еще один вопрос. В общем, ваш коллега по несогласным, известный политик и оппозиционер Эдуард Лимонов, тоже хочет стать президентом в 2012 году. Как бы вы оценили его шансы?
Ну, сейчас трудно говорить, он так рано выставил свою кандидатуру. Это довольно, мне кажется, это больше такой, ну, вызов, что ли, общественный вызов такой с его стороны. Но, я говорю, за эти три года могут произойти разные изменения, потому что все может быть, если мы вспомним, у Ленина не было вообще никакого рейтинга там в 15-м году. А вот пришел и подобрал власть, что называется. Поэтому тут прогнозы давать невозможно. Ну, а то, что... То есть, его позиция последних лет, его несогласие с какими-то базовыми несвободами, я полностью разделяю.
Ага. Ну, тогда от крупной, скажем так, федеральной политики давайте к нашей городской перейдем. Новость дня, которая вот у нас есть. Любопытно вашу точку зрения узнать. Сын спикера Госдумы Бориса Грызлова, Дмитрий, избран председателем молодежного совета Петербурга. И в ближайшее время в северной столице появится молодежный парламент и правительство. И предполагается, что, видимо, спикером будет этой молодежной палаты Грызлов, а молодежное правительство города возглавит главный редактор журнала «Россия» «Единая» Вера Путина, племянница премьер-министра страны. Как вам это?
Ну, это очень смешно, да, учитывая то, что Грызлов пытался пройти как независимый депутат и не прошел, невзирая на его связи, вынужден был залезть в «Единую Россию», а теперь еще и вот этот молодежный совет. Ну, все это, то есть, грубо говоря, они пытаются подготовить себе смену. Это обком ВЛКСМ, там, 1980 года разлива. Все понимают, все хитро ухмыляются, но продолжают готовить себе смену и перекачивать активы в своих сыновей.
Но, с другой стороны, это получается, в общем-то, борьба на неофициальной политической сцене. Есть же так называемый теневой, там, некий парламент, созданный оппозиционерами, я имею в виду Национальной Ассамблеи. И вот есть теперь некая официальная история на этом же поле. Разве это плохо, что будет конкуренция и борьба? Или ее не будет?
Дело в том, что на этом поле присутствует парламент официальный, а это молодежная политика. Тут как раз это обком комсомола, да. То есть это попытка курировать молодежь, которая уже, собственно, происходит. Переписывают всех Эмма, Готов, забирают в милицию, переписывают, фотографируют, потому что они считаются неблагонадежными, неформальными объединениями. То есть вот это, я думаю, что это усилит контроль над молодежными, над свободой молодежных движений. И позволит каким-то образом, ну, то есть дальше замусоривать мозги молодежи.
Ага. Выходя на сцену наших клубов, и не только питерских, вообще по стране вы активно ездите, выступаете, сталкиваетесь ли вы лично с этой историей, когда, допустим, за вами как-то пристально следят или за вашими слушателями?
Ну, у нас вот бывают периодически какие-то смешные случаи. Ну, вот в августе этого года был фестиваль «Рок за свободу», и столько было придирок перед началом фестиваля со стороны там полковников МВД, ФСБ.
Какого рода придирки? Которые... Что они говорили? И как это, кстати, как это коррелируется со словами, которые вы слышите, или, может быть, из этих же ртов в конце 80-х?
Все очень похоже. Поэтому альбом я назвал «Дежавю», например, потому что очень похоже. То есть повадки те же, люди из той же среды, с тем же менталитетом. Это вот ищейки. Это люди, способные контролировать, но не способные созидать. Это вот очевидно такая солдафонщина, что называется. Очень смешной случай, когда, например, полковнику милиции поручили проверить наличие, то есть громкость, которая будет на концерте. И он долго спрашивал, как измеряется громкость.
В чем?
Да, вернее, каким прибором. Когда ему сказали, что прибор очень дорого стоит, его сюда привезти невозможно, и показали ручку на пульте, вот, очень смешно. То есть он удовлетворился, что вот ручка громкости на пульте, на общем пульте, вот, звуковом, и является прибором, которым можно изменить эту самую громкость.
Ну, это понятно,
это ручка. И тут же отчитался перед генералом по этому вопросу, то есть, что вопрос с децибелами решен.
Ручка под контролем.
Ручка, он переписал название этой ручки, вот это очень важно было. Вот. Ну а потом просто в какой-то момент были прямые угрозы, что если вот там в песне «Твой папа фашист» будет спета каким-то не таким образом строчка, то мы подаем дело в прокуратуру, а ОМОНовцам был дан приказ, это слышали многие, кто стоял вокруг этого самого полковника, бывшего полковника ФСБ, который работает в Смольном, значит, был приказ дан подтянуться и приготовиться к задержанию.
Ну, я даже чуть-чуть поясню нашим слушателям, о чем идет речь, без упоминания фамилии. Вы там в этой старой песне вставляли фамилию, скажем так, первого лица государства в формулировке «ваш». Он фашист. Это очень серьезная, на самом деле, фраза, Михаил.
Варианты формулировок, они были разные все время. То есть, в данном случае, там был ваш папа чекист. Ваш Мутин пушист. Вот всевозможные варианты присутствовали.
Не боитесь суде ответить за эти слова? И сможете ли вы предоставить грамотную аргументацию? Не дай бог это случится.
Ну, я надеюсь, что до этого не дойдет, а если дойдет, то, в общем, мне кажется, что ключевое слово тут, наверное, «ваш». Потому что, собственно, выбирали, отвечайте. Потому что я в данном случае дистанцируюсь, как сказать, от личных обвинений.
Хорошо. Немножко к музыке вернемся. Новый альбом. Понятно, что вы уже объяснили, это дежавю и некий возврат к тому, что было и в политике, и в музыке тоже. А не хочется ли вам сказать слова благодарности действующему режиму, что они подталкивают творческий какой-то импульс группе «Телевизор»? Факт таков.
Ну, не хочется. Вот я жил спокойно как-то так, ну, лет, наверное, 7. Конечно, там все равно тревожили все эти там...
В 90-е годы.
Да, ельцинские проделки, что называется. И я был категорически против войны в Чечне, и все, что потом... И выборов там вторичных, вот этой нечестных, которые проходили. Но в целом мне казалось, что страна встает на какой-то правильный путь, а это все издержки. Вот. Но выяснилось, что путь повел ровно в обратную сторону, и я бы, честно говоря, насколько я себе понимаю, мы всегда, еще в 80-х, хотели, чтобы Петербург стал таким музыкальным Лондоном. В том смысле разнообразия. А это возможно только при свободном демократическом обществе, где всем цветам дают расти. Где тоже государство субсидирует клубы для развития молодежного рок-культуры, для развития искренней культуры. Потому что это и есть тот самый культурный фон, при котором на улице не убивают профессоров по голове наркоманы. По голове ломами. Вот это понимают везде. Я думал, что мы придем к этому, и поэтому мне мои творческие эксперименты казались в этом смысле совершенно неограничены. Наоборот, сейчас я вот просто, ну, как-то вынужден, что ли, называется, реагировать, потому что, ну, не могу молчать. А, в общем, мне хотелось бы вот более спокойной, в хорошем смысле спокойной, разнообразной музыкальной и творческой атмосферы и в молодежной среде, и самому заниматься. Есть куча проектов, до которых руки не доходят, потому что вокруг инерция системы. Она очень... Это как вязкая масса. Вот куда... Что не попробуешь сделать, везде какое-нибудь рыло чиновников всплывает и невероятное количество трудностей.
Так, может быть, именно поэтому идея рок-клуба, которую мы здесь в свое время презентовали, она буксует фактически. Что-то не слышим мы ничего об этом.
Вот было несколько перерегистраций нашего устава, были какие-то у нас там некоторые внутренние разногласия.
То есть процесс идет?
Процесс идет, да, процесс идет, но я надеюсь, что на сей раз зарегистрируют. Другое дело, что дальше мы попутно ищем помещение, а тут опять все упирается в чиновника. Если не найдутся другие источники помощи, то ситуация опять заглохнет на какое-то время.
Если история пойдет по пути, как это было в Ленинграде, когда, в общем-то, компетентные органы, скажем так, взяли ситуацию под колпак. Вот в нынешних условиях вы бы на это согласились, получив взамен помещение, аппаратуру, не знаю, там, электричество и так далее, и тому подобное?
Ну, я, например, в данном случае бы пожертвовал своей личной позицией, потому что у нас же есть совет рок-клуба, там 15 музыкантов из той эпохи. То есть я, например, взял самоотвод, когда мне предложили стать президентом вот этого самого рок-клуба, потому что я считаю, что моя личная там гражданская позиция в данном случае не должна мешать общему делу. Если у них это получится, я просто сказал, что если мне не понравятся те условия, на которых будет договор, так я уйду просто, и все. Это вот так.
Кстати, о соратниках 80-х. Кого сейчас из тех, с кем вы вместе выходили на сцену, вы можете по-прежнему называть соратником в полном смысле этого слова? И, не знаю, там, почему этих людей стало меньше? Я предполагаю, что их стало меньше.
Ну, соратник такое очень, да, боевое революционное слово, наверное, пафосное слишком. Ну, вот скажем, я очень рад за Юру Шевчука, потому что ну, у меня, вот когда я встретил его на марше несогласных,
3 марта прошлого года, да.
И мы пообщались, и, в общем, обнаружили совпадение взглядов по вот этим самым всем политическим вопросам.
Остальные где? Трибунов было масса. Что
остальные случилось? Многие думают так же, но у них, как сказал кто-то там Евтушенко, он знал, что вертится земля, но у него была семья. Uh-huh. У остальных налаженный шоу-бизнес, они понимают, они на кухнях говорят, но когда я прямую задаю вопрос, пойдешь, будешь выходить куда-то? Они говорят, нет, не буду. Буду помогать так или буду... Ну, есть обратные случаи, когда люди становятся на ту сторону.
Вот река, вы да. Своим врагам дали подсказку сделать Михаилу Барзыкину шоу-бизнес, и он перестанет быть несогласным.
Нет, дело в том, что вот я думаю, я надеюсь, что вот это... То, что называется мудростью, вот в таком вот циничном понимании этого слова, ко мне никогда не придет, я надеюсь. Вот. И они ведь, это как ведь делается? То есть 25 лет, у меня за 25 лет было много вот подобных искушений. Там, работать с какими-то продюсерами, которые мне не очень нравятся, но которые могли бы поднять телевизор на другой уровень.
Но телевизор, опять же, поместить. Поместить телевизор,
да, да,
в телевизор.
Да, телевизор, да. Но мы отказывались, просто какие-то моменты отказывались, за что нас потом там корили наши менеджеры, все наши друзья и знакомые. Но, в общем, конечно, бывает, искушений всегда много, но я надеюсь, что опыт позволит устоять.
Как в одной песне Васи Шумова пелось, а когда тебе предложили сидеть вместе со всеми что-то там на параше, ты отказался, и тебя тут же назвали не нашим. У него есть такая строчка. Кстати, как вы к Шумову относитесь? В принципе, в электронной музыке у вас немного соратников в русском роке.
Да, хорошо отношусь, да. Я слушаю его альбомы периодически, мне многое нравится. Вообще общая концепция нравится, скажем, ну, не всегда воплощение музыкальное, но вот он концептуален от начала до конца, и то, что он делает, интересно.
А телевизор? Смотрит лидер группы телевизор? И что он там выбирает?
Да, я смотрю телевизор, я пытаюсь сделать из своего мозга такой фильтр, активно просеивающий информацию.
Поломаться не боитесь?
Страшновато, да. Поэтому периодически National Geographic, там Animals, Animal Planet, какие-то спокойные каналы. Но дозированно, принимаю дозированно с попыткой осмыслить, а главное, что вот первые центральные каналы превращаются еще в каналы удовольствия. Это юмор. То есть можно смеяться практически над...
Ну, передышка нужна.
Да, издеваться.
Хорошо, мы через несколько секунд прервемся на московские новости, а потом продолжим нашу беседу и анонсирую, у нас будет премьера песни группы «Телевизор» с нового альбома, так что никуда не уходите и оставайтесь с нами. Арт-Ланч. 12.35, и мы продолжаем разговор с Михаилом Барзыкиным, я Николай Нелюбин. Говорим о том, что группе 25 лет, но говорим не только о музыке, говорим обо всем, что Михаил Барзыкин видит вокруг. Вопрос такой. в свое время мне дали ваш альбом «Мечта самоубийцы» на кассете в руки, мои друзья, с формулировкой «Ты вот любишь Depeche Mode, это вот реальный русский Depeche Mode». Как вы относитесь к этой группе и насколько серьезно ее влияние в вашей музыке?
Ну, хорошо до сих пор отношусь. Мне нравится, что ребята все время... То есть Depeche Mode все время экспериментирует, и от альбома к альбому звук меняется, и до сих пор остается актуальным, и при этом умные тексты и необычные гармонии. Я как музыкант с уважением, с большим, отношусь вот к этому холоду, который они изобрели, собственно говоря, в рок-музыке. Но, кроме этого, масса групп, которые, конечно, оказали влияние, групп новой волны и все традиционные, начиная с Beatles.
Хорошо. А переходя к более традиционной русской музыке, я знаю, что у вас брали комментарий насчет юбилея Аллы Борисовны Пугачевой. Она действительно крутая женщина, спорить никто не будет, но даже мне, человек, который телевизор вообще не смотрит, стал, ну, несколько, скажем так, подташ от обилия деталей по поводу ее юбилея. Как бы вы могли это откомментировать, учитывая, что у вас на одном из альбомов была даже песня Алла Борисовна?
Ну вот меня уже просили как-то откомментировать. Я считаю, что творческая деятельность Аллы Борисовны, ну, то есть мне бы было приятно, если бы это, она закончилась, эта творческая деятельность, в 80-х годах, потому что для меня она все равно символизирует некий такой вот советскую эстраду, вот такой период обезличенного некого совка, то, что тогда мы говорили. Ну, то есть это...
Она изменилась с тех пор? Очень серьезно?
Да, по сути, к сожалению, нет. Все равно То есть она не стала Тина Тернер в этом смысле. Это все равно, как бы это объяснить, куча желтых скандалов, бесконечная какая-то вот мафиозность.
То есть не она инспирирует, это вокруг
возможно,
кормится.
Я говорю, то есть я, собственно говоря, я ей как личности желаю долгих лет жизни там и здоровья, но как явлению вот на нашей вот российской сцене, вот этот возврат вот этого явления, он напрямую связан с футболками СССР, которые носит молодежь, с криками «Мы встаем с колен», с «Зенит чемпион», вот с этим вот патриотизмом, с этим любовью к прошлому, к советскому, туда же возвращение Кобзона, Песнеров, Самоцветов и всевозможные вот этого вот безобразия. Я просто боюсь возвращения Пугачева.
Ну, тогда у нас есть возможность послушать, к чему пришел Михаил Барзыкин спустя 25 лет. Давайте послушаем вашу песню и несколько слов. Что это за трек?
Ну, это ироничный, сатирический, социальная сатира. Песня называется «Я Газпромбайтер». Ну, такая вот шутка.
Давайте послушаем. Спасибо вам, Михаил, и удачи вам.
Спасибо.
Добрый. зачем свобода?